Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем цикл лекций об истории Русской Православной Церкви XX века. На прошлой лекции мы остановились на очень драматичном моменте истории Русской Церкви 20-х годов, на периоде, когда на рубеже 23-24 года святой патриарх Тихон оказался перед тяжелым выбором: либо вступить в переговоры с обновленцами, попытаться достичь с ними компромисса, либо новая череда репрессий обрушится на каноничную церковную иерархию и, возможно, на него самого. Тем самым русская церковная жизнь после того очистительного наступления, которое имело место на обновленцев летом и в начале осени 23-го года, вновь может погрузиться во мрак засилья обновленцев церковной жизни. Следует подчеркнуть, что в этот момент патриарх понял необходимость компромисса, но не со всеми обновленцами. Это разношерстное движение состояло из людей, как идейно преданных обновленческим идеям, которые в это время группировались вокруг обновленческого синода, возглавлявшегося архиепископом Евдокимом Мещерским, так и из людей, часто случайно оказавшихся среди обновленцев и группировавшихся в самой массовой обновленческой организации «Живая Церковь», возглавлявшейся Владимиром Красницким. Патриарх Тихон 15 января 1924 года выпустил послание о непризнании каноничности обновленческого синода, а 15 апреля того же года запретил священнослужение и предал церковному суду группу обновленческих иерархов, группировавшихся вокруг возглавлявшегося Евдокимом Мещерским синода. Эта группировка уже внутри обновленчества вступила в конфликт с Живой Церковью Владимира Красницкого. И вот с этой группировкой живоцерковников под давлением властей в марте 24 года патриарху Тихону пришлось начать переговоры. Владимир Красницкий, который никогда не являлся идейным обновленцем, к этому времени почувствовал обреченность данного движения, да его покровители в ГПУ поставили теперь перед ним задачу внедриться в органы высшего церковного управления с группой своих сторонников, ввести живую церковь внутрь церкви патриаршей и начать постепенный захват власти в русской церкви, теперь уже при формальном подчинении обновленческой организации «Живая Церковь» патриарху Тихону. Переговоры продолжались практически всю весну 24 года. Желая оказать новое давление на святого патриарха Тихона, власти даже задействовали вселенского патриарха Григория VII, который 6 мая 1924 года вынужден был выпустить постановление об отстранении патриарха Тихона от управления Русской Православной Церковью, о признании в ней законной властью только обновленческий синод. Следует сказать несколько слов, почему удалось добиться такого рода послания от вселенского патриарха. В это время дипломатические отношения Советской России и Кемалистской Турции переживали период своего очень бурного расцвета. Мало кем признававшийся кемалистский режим в Турции и советский режим в России оказались в тесном альянсе, а проводивший политику секуляризации как в отношении ислама, так и в отношении христианства Мустафа Кемаль, впоследствии названный Ататюрком, отцом турок, установил в стране антирелигиозный авторитарный режим. И вот, используя своего союзника Мустафу Кемаля для давления на Константинопольского патриарха, большевики добились того, что Вселенский патриарх, апеллируя к своему мало кем, впрочем, в это время, в 20 веке, признаваемому праву быть третейским судьей во внутренних конфликтах поместных церквей, вмешался в противостояние патриарха Тихона и обновленцев, заняв сторону обновленцев. Святой патриарх Тихон проигнорировал послание Константинопольского патриарха и ответил ему, указывая на то, что Вселенская патриархия не вправе вмешиваться в дела другой православной поместной церкви. Но этот уже международный акт давления на патриарха Тихона свидетельствовал о том, насколько же активно готовы власти усиливать давление на патриарха Тихона в это время. Кроме того, именно в это время в своих переговорах с патриархом Тихоном и с его ближайшим сподвижником и советником митрополитом Петром Полянским Тучков вновь говорит о необходимости для патриаршей церкви получить регистрацию своих органов высшего церковного управления, то есть получить легальный статус существования в Советской России, который, возможно, избавит православную церковную иерархию от дальнейших репрессий, и подчеркивает, что успех переговоров с Красницким, введение Красницкого и ряда его сторонников в Высший Церковный Совет может способствовать изменению позиции власти в этом вопросе и привести к тому, что Высшее Церковное Управление Патриаршей Церкви, подобно обновленческому Высшему Церковному Управлению, будет признано как правовой институт в советском государстве. Следует отметить, что святой патриарх Тихон, воспитанный в правовых традициях Российской империи, в которой закон во многом определял развитие общественной, социальной и религиозной жизни, действительно считал, что регистрация Высшего Церковного Управления Патриаршей Церкви позволит православным христианам получить какие-то правовые гарантии в советском государстве. Ему, как очень многим современникам, воспитанных в традициях правового государства, каковым, безусловно, являлась Российская империя, трудно было представить, что для большевиков закон является чем-то весьма условным. И обещание регистрации, даже предоставление регистрации еще не гарантирует спасение православных христиан от репрессий, а церковную жизнь от вмешательства власти. И таким образом, испытывая с одной стороны давление, а с другой стороны получая обещание о получении регистрации, патриарх Тихон в мае 1924 года достиг соглашения, в соответствии с которым Красницкий и ряд его сторонников вводились в Высший Церковный Совет. Следует подчеркнуть, что во время ведения этих переговоров к патриарху приходили письма, приезжали представители епархии, которые высказывались против его переговоров с Красницким, как и настаивали на том, чтобы патриарх Тихон отменил введенный им новый календарный стиль и новую орфографию. Но особое значение для патриарха имела встреча с митрополитом Казанским Кириллом Смирновым, который в 1924 году на короткое время, освободившись из очередной ссылки, приехал в Москву. Настоятельная просьба митрополита Кирилла прекратить переговоры с обновленцами и отменить новый календарный стиль А следует подчеркнуть, что митрополит Кирилл был не только авторитетным иерархом для всех православных христиан, он и для патриарха Тихона являлся одним из самых близких и уважаемых архипастырей. Не случайно впоследствии именно его патриарх Тихон и назначит первым своим местоблюстителем. Так вот, переговоры святого патриарха Тихона с митрополитом Кириллом Смирновым привели к тому, что 24 июля 24 года патриархом Тихоном было сделано официальное заявление следующего содержания. «Просим верить, что мы не пойдем на соглашение и уступки, которые поведут к потере чистоты крепости православия. Если всякие слухи и толки о примирении, особенно в газетных изображениях с Красницким и другими, вместо радости возбуждают скорбь и тревогу, что подтверждается многочисленными заявлениями архипастырей, пастырей и мирян, то ввиду сего почитаем благовременно прекратить всякие разговоры о примирении с гражданином Красницким и подписи на журнале о 21 мая об организации Превосвысшего Церковного Управления считать недействительными». Вскоре и новый календарный стиль был отменен святым патриархом Тихоном Русской Православной Церкви. Этой своей уступкой, многочисленным просьбам православного духовенства и мирян, патриарх Тихон лишь увеличил свой авторитет. Но для нас сейчас представляется чрезвычайно важным понять, а почему же вопрос даже о компромиссе с обновленцами приобретал в это время такую остроту? Тем более, что Красницкий, казалось бы, не принадлежал к тем обновленцам, которые выступали за особенно радикальный пересмотр основополагающих принципов церковного вероучения. Чтобы ответить на этот вопрос, следует обратиться к нескольким весьма выразительным примерам, которые характеризуют сущность обновленчества. Действительно, обновленцы начали с того, что заявили властям о готовности безусловно сотрудничать с ними во всех сферах жизни. И то, что это сотрудничество должно было принять самые отвратительные, самые безнравственные формы, свидетельствовала вся практика обновленчества первых лет его существования. Обновленцы действительно стали оплотом агентуры ГПУ в церкви. Но они готовы и весь авторитет церкви были принести в жертву господствующей идеологии. Показательно эпизод с реакцией как святого патриарха Тихона, так и обновленческого синода на смерть Ленина в январе 1924 года. Понимая, что его попытки добиться легального существования церкви в Советской России предполагают его достаточно дипломатически выдержанное отношение к происходящим в стране событиям, святой патриарх Тихон отозвался на смерть большевистского вождя следующим обращением в газету «Известия». «Прошу через вашу газету выразить глубокое соболезнование правительству Союза Советских Республик по поводу тяжелой утраты, понесенной в лице скончавшегося председателя Совета народных комиссаров В.И. Ульянова Ленина. 24 января 1924 года. Патриарх Тихон». Это достаточно сдержанное, но вполне отвечающее требованиям дипломатического этикета обращение не было опубликовано в газеты «Известия», в правительственной газете советского государства, но появилось в газете «Безбожник» с резкими злобными комментариями, сводившимися к тому, что, лицемерно выражая соболезнования о смерти Ленина, патриарх Тихон, как многие контрреволюционеры, пребывает в радости и ликовании. Большевикам была нужна другая церковь, другие церковные иерархии, которые бы говорили о всем происходящем их языком. И в этой связи не может не потрясать послание председателя обновленческого синода, архиепископа Евдокима Мещерского, обращенных к Калинину по поводу смерти Ленина. Оно было опубликовано в газете «Известия» и очень органично вошло в ряд режущих слух как современникам, так и нынешним читателям этого послания. Нам даже сейчас трудно представить ту атмосферу, в которой могло появиться это послание. Но именно такого послания ожидали тогда от церкви большевистские вожди. Вчитаемся в него, и нам станет понятно, от какого унижения спасал патриарх Тихон церковь в это время. Председатель обновленческого синода архиепископ Евдоким писал следующее. «Священный синод Российской Православной Церкви выражает вам свое искреннее сочувствие по случаю смерти великого освободителя нашего народа из царства векового насилия и гнета на пути полной свободы. Да живет непрерывно в сердцах оставшихся светлый образ великого борца и страдальца за свободу угнетенных, за идеи всеобщего и подлинного братства, и ярко светит всем в борьбе за достижение полного счастья людей на земле. Мы знаем, что его крепко любил народ. Пусть могила его породит миллионы новых Ленинов и соединит всех в единую братскую, никем неодолимую семью». Так начиналось это послание. А далее, в своем верноподданническом восторге, архиепископ Евдоким как будто доводит до абсурда собственное послание. Но в этой атмосфере абсурда нашему народу предстояло жить еще долгие десятилетия. Евдоким продолжал: «И грядущие века да не изгладят из памяти народной дорогу к могиле, колыбели свободы всего человечества». Для нас сейчас кажутся почти издевательскими эти слова «могила, колыбель свободы всего человечества». Они даже приобретают какой-то особый символический смысл. Действительно, в условиях советского тоталитарного режима свобода была доступна лишь в могиле. Но в стилистике официальной советской пропаганды слова Евдокима Мещерского звучали вполне органично. Он продолжал: «Великие покойники часто в течение веков говорят уму и сердцу оставшихся больше, чем живые. Да будет же отныне безмолвная могила неумолкаемой трибуной из рода в род для всех, кто желает себе счастья». Вдумаясь в эти слова, можно лишь горько посмеяться. Действительно, на протяжении многих десятилетий трибуна мавзолея была именно трибуной для тех, кто желал себе счастья и забирался на вершину партийной иерархии. Ну и, наконец, последние очень выразительные слова. «Вечная память и вечный покой твоей многострадальной христианской душе». Евдоким Мещерский писал то, что ожидали от него власти. Унижая церковь, принося ее авторитет в жертву официальной пропаганды. Но вместе с тем здесь поражает то, насколько верно угадал обновленческий лидер тенденцию, наметившуюся в официальной пропаганде в это время. Он почувствовал, что назревает новый этап в почитании Ленина, теперь уже почитании после смерти. Почитание, в котором, безусловно, будут иметь место элементы какого-то нового религиозного культа. И как будто, принимая это, так составлял свое послание. Действительно, тело Ленина будет мумифицировано, и в мавзолее, который возведет архитектор Щусев, построивший огромное количество храмов и монастырей, в частности, Федоровский городок в Царском селе, мавзолее, который Щусев будет возводить, удивительным образом воспроизводя очертания языческого храма, мумифицированное тело Ленина станет первыми мощами в пантеоне коммунистических вождей, которые со временем появятся во многих странах мира. И произойдет это тогда, когда многие подлинные мощи будут изыматься, уничтожаться и попираться. Но вот это использование церкви в пропагандистских целях было для большевиков не самым главным. И обновленческая деятельность сводилась также к тому, чтобы попытаться не только превратить церковь в послушный инструмент пропаганды большевиков. Их планы шли дальше. Им нужна была такая реформированная церковь, которая бы перестала быть церковью православной, церковью предания, церковью благодатных таинств и каноничной церковной иерархии. Понимание того, как же видели обновленцы перспективу развития русской церковной жизни, позволит понять, от какой страшной опасности была избавлена русская православная церковь, пусть ценой компромиссов, пусть ценой уступок, но в то же время ценой колоссального самоотвержения патриарха Тихона. В 23-м году в обновленческом движении уже окончательно оформились три его основные направления и три основные обновленческие организации: Живая Церковь, возглавлявшаяся Красницким, Союз Общин Древнеапостольской Церкви, возглавлявшийся Введенским, и Союз Церковного Возрождения, возглавлявшийся Антонином Грановским, сформулировали свои программы преобразования церковной жизни. Следует познакомиться с некоторыми основными положениями этих программ, чтобы понять, насколько глубокая реформация готовилась в это время в православной церкви обновленцев. Причем реформация как в сфере вероучения, так и в сфере канонов, так и в сфере литургической. Вот что писалось в одной из этих программ о вопросах вероучения. Восстановление евангельского первохристианского вероучения с нарочитым развитием учения о человеческой природе Христа Спасителя и борьба со схоластическими извращениями христианства. Звучащая, на первый взгляд, вполне безобидно, эта формулировка по существу соответствует принципам вероучительной реформации протестантского толка. Действительно, нарочитое противопоставление первохристианскому учению последующей догматики, догматики Вселенских соборов, подчеркивание вот этого нарочитого развития учения о человеческой природе Христа Спасителя, по существу возвращающее церковное вероучение ко временам несторианской смуты, все это наглядно свидетельствовало о стремлении обновленцев открыть для себя максимальную свободу в области вероучительной. Полная незыблемость никейца и градского символа веры, говорилось далее. Союз, однако, решительно выдвигает необходимость пересмотра догматики, в которой не только царствует неоплатонизм, но и современный капитализм, перенося ненормальное отношение классов на самое небо, Христос, его небесный византийский двор, святые в качестве министров и так далее. Вот иллюстрация современного капиталистического устройства неба. Если отбросить вот эту самую политизированную терминологию и задуматься над сутью этого положения, то становится очевидным, что обновленцы считали незыблемым в православном вероучении лишь никейца и градский символ веры. Все же остальные догматы, в том числе и те, которые были приняты Вселенскими соборами, могли, с их точки зрения, подвергаться изменению с точки зрения конъюнктуры идеологической того времени. По существу, это позиция ортодоксального протестантизма, который ведь тоже символы веры не отвергает. Показательны и другие аспекты вероучительных преобразований, которые планировались обновленцами. Страшный суд, рай и ад, как понятия нравственные. То есть, по существу, пересмотр очень важного в церковном вероучении представления об онтологической реальности ада и рая, а значит и страшного суда. Развитие учения о происхождении мира от творческой воли Божией при участии производительных сил природы. Еще одна попытка модернизировать, на этот раз уже христианскую космологию. Развитие нравственного учения о спасении в мире в обычных условиях трудовой жизни человечества, опровержение монашеского учения о спасении личным путем, отрицание мира, попрание естественных потребностей человека, человеческой природы, что ведет к нравственному разложению и уничтожению человеческого рода. Опять-таки, весьма утилитарный, весьма рационалистичный, весьма поверхностный взгляд на традиционное учение Церкви о спасении. Современная мораль христианская насквозь пронизана духом рабства. Мы же не рабы, но сыны Божии. Изгнание духа рабства как основное по принципу морали и системы этики. Также должен быть изгнан капитализм из системы морали. Капитализм – смертный грех, социальное неравенство недопустимо для христианина. Вот это очень показательный пункт, который не только очередной раз проявляет себя находившийся под очень сильным влиянием коммунистической пропаганды, идеологии обновленчества, но и более глубокие мировоззренческие основы этого движения. Основой христианского восприятия мира является представление о том, что мир после грехопадения Адама и Евы действительно погрузился в пучину зла. И до второго страшного пришествия в мир Спасителя никакой гармонии, в том числе и социальной, в этом мире достигнуто быть не может. Христианству всегда был чужд дух социального утопизма. И с этой точки зрения объявление капитализма или социализма смертным грехом представляется совершенно неприемлемым. Ибо как при капитализме, так и при социализме несовершенство мироздания не только в том числе и в социальной сфере будет присутствовать безусловно. И даже более того, опыт России и всего человечества показал, что социализм оказался гораздо несправедливее капитализма по отношению к нуждам простого человека. Но большевикам была нужна церковь, которая религиозно обоснует их социальную утопию. Утопию коммунистического рая на земле без Бога. И обновленцы готовы были предоставить им и это обоснование. Чрезвычайно легко расправлялись обновленцы и с каноническими установлениями церкви. В одной из их программ писалось: «Каноническое устройство церкви есть не евангельское устройство церкви. Христос не знает юридических норм, поэтому должен быть на основании апостольских традиций, а также требований современной жизни, выработан действующий комплекс правил, которым надлежит руководствоваться взамен устаревшей книги правил». Отмена книги правил предполагала отмену канонов, многие из которых были приняты древними, в том числе Вселенскими соборами. На практике же это означало то, о чем писали обновленцы весьма открыто в своих программах. Открытие свободного доступа к епископскому званию пресвитерам, состоящим в брачном сожитии со своими супругами. Допущение в церкви второбрачия, рукоположение вдовцов. Все это так или иначе должно было разрушить каноническую церковную иерархию. Стремясь всячески подчеркнуть тождества подлинного, как они его понимали, христианство и коммунистической идеологии, обновляться в своих программах также писали и следующее. Спор в отношении власти должен поставить церковь не только в положение, лояльное к советской власти, но и тем более открыто признать, что эта власть мирскими методами проводит лучшие христовые идеалы. Писать это в 1923 году, когда за предшествующие 6 лет в России было уничтожено почти 20 тысяч священнослужителей, было актом вопиющего кощунства. Во внутренней своей жизни церковь должна до конца проводить принцип апостольского коммунизма. Каждая приходская община есть трудовая коммуна прежде всего. Это тоже очень яркое определение, показывающее, что являющееся на протяжении многих веков основой русской церковной жизни литургическая приходская жизнь представлялась обновленцами весьма рационалистически и утилитарно. Приходская община есть прежде всего община евхаристическая, однако обновленцы рассматривали ее всего лишь как трудовую коммуну. И действительно, очень многим христианам вскоре придется оказаться в таких вот трудовых коммунах, которыми станут для многих из них исправительно-трудовые лагеря. Не минует чаша сия и многих обновленцев, которые тогда в полной мере ощутят, насколько же несовместим дух коммунистической идеологии, коммунистического строя с духом православного вероучения и православной приходской общинной жизни. Очень выразительной была и программа обновленцев по изменению литургической жизни церкви, по проведению в ней богослужебных реформ. Главным идеологом этой реформы в обновленческом движении всегда выступал Антонин Грановский. Программа его организации написана весьма вычурным языком, характеризующим его весьма экстравагантную личность, дает выразительную картину того, как постепенно, даже в его сознании, сознании епископа синодального поставления, обновленческие фантасмагории занимали место ясного, основывающегося на традиционном понимании сути православного богослужения, церковного мировоззрения. Вот что писал Антонин Грановский, например, об изменении богослужебного языка. «Живой, родной и всем общий язык один даст разумность, смысл, свежесть религиозному чувству, понижая цену и делая совсем ненужным в молитве посредника, переводчика, спеца, чародея». Так мыслил епископ о месте священнослужителя в богослужении. Так совершенно произвольно связывал он церковно-славянский язык, являющийся очень важным с аскетической точки зрения элементом православного богослужения, с какими-то суевериями и шаманством. Благословить составление нового требника с углублением и одухотворением содержания и чинопоследования таинств в противоположность физмагическому смыслу нынешних чинопоследований. Действительно, характерное для святых отцов восприятие мироздания как творение Божие, которое нуждается в освящении, в привнесении в нее благодати Божьей, было чуждо весьма рационалистически смотрящему на мир утилитаристу Антонину Грановскому. Храм считать центральным пунктом, единственным для удовлетворения всех религиозных нужд верующих, как общих, так и частных, упраздняя частные требы на домах. А между тем, именно эти частные требы на домах, как писал тот же самый Антонин, являются очень важными формами присутствия благодати Божией во всех аспектах человеческой жизни. Храм же, по мнению Антонина, должен быть единственным местом, где должно звучать слово о Христе, где должно совершаться таинство литургической жизни. Открытый алтарь приветствовать как возвращение к той внутренней архитектуре храма, которая была единственной в течение первых 6-7 веков и давала слиянность и задушевность молитвы священнослужителя с присутствующими, как обстановка, завещанная нам великими святителями-литургистами, открытым предстоянием с народом, воспоминающим народ общей молитве. Удивительно легко Антонин думал воспламенить религиозную веру православного народа и совершенно не чувствовал, что иконостас – это не перегородка между алтарным пространством и храмом, но удивительное символическое обозначение связи между миром горним, олицетворяющимся алтарным пространством, и миром дольним, которым является сам храм. Открытый алтарь один оздоровит распущенность духовенства, которое, спрятавшись за перегородку, ведет себя суетливо и бесцеремонно, выветривая совершенно благоговение. Открытие алтаря возвращает алтарю чистоту и святость, освобождая алтарь от загружения, как теперь церковной рухлядью и скарбой. Трудно представить, что эти слова принадлежат православному епископу, а не Льву Николаевичу Толстому, который в своем романе «Воскресенье» вот именно так, взглядом дикаря, попытался взглянуть на православную литургию, не увидев в ней всей глубины богословского смысла, всей красоты православного богослужения. Выразительно пишет Антонин и о Евангелии, опять удивительным образом напоминая Толстого. Отменить, не употреблять на входах и выносах огромных размеров Евангелий, которые рассчитаны на диаконские мускулы, на глазение, но не на внимание присутствующих. Отменить изнесение Евангелия в качестве иконы для лобызания, его деревянной или металлической обложки. Вместо этого употреблять Евангелие малых размеров, без всякой отделки, и внушать его почаще читать. Кажется, и эти слова мог бы написать Лев Толстой, отлученный от церкви, предпочевший православному мироучению примитивизм христианского сектантства. Золототканные парчевые ризы, держащиеся на священнослужителе луком и сообщающие последнему истуканность, изживать, заменяя их приличными, матерчатыми или холщовыми. Опять перед нами удивительная нечувствительность Антонина не только к эстетике богослужения, но и к его глубокому онтологизму. Сократить до минимума колокольный звон, оставив его в качестве призывного к богослужению, и совершенно упраздняя бесконечные перезвоны во время богослужения, так как эти звоны колеблют воздух и заглушают смысл совершающегося в храме. Так смотрел он и на колокольный звон, который в православном богослужении является не только и не столько сигналом, свидетельствующим о начале и конце богослужения, сколько возвещает всему мирозданию, всему космосу о священнодействии, происходящем в храме. Возвещает эстетически выразительно и вместе с тем глубоко проникая в саму глубинную ткань бытия через акустическую стихию. Нужно было бы много анализировать не только программы обновленцев, но и их многочисленные статьи, появившиеся в это время. Но следует подчеркнуть, что именно программы обновленцев дают нам очень яркую картину того, перед какой бездной оказалась церковь в случае победы этого движения. Не только превращение церкви в послушный инструмент политической пропаганды и политического террора богоборческой большевистской власти, но и уничтожение церкви как благодатного, имеющего каноническую иерархию института, проповедующую ересь и разрушающему христианскую веру народа. Вот что несло обновленчество в русскую духовную жизнь. Победа над обновленчеством, наверное, стоила некоторых компромиссов, в частности тех, на которые пошел святой патриарх Тихон. Но эти компромиссы не могли безболезненно пройти для церкви. И преодоление обновленческого соблазна в области вероучительной, канонической и богослужебной поставило нашу церковь перед другим, не менее серьезным соблазном. Соблазном воспринять от обновленчества политическую беспринципность и полностью к политическим компромиссам. Большевикам нужна была такая церковь, пусть с сохраненным вероучением, но политически послушная, политически безвольная. И вот эта проблема стала осознаваться патриархом Тихоном именно в момент, когда обновленчество, казалось бы, уже было разгромлено. В 24-м году, ощущая тщетность своих попыток добиться от властей регистрации высшего церковного управления, понимая, что никаких правовых гарантий церковь так и не получит, чувствуя, что лишь новые компромиссы могут изменить ситуацию хотя бы в некоторой степени, патриарх Тихон все более и более осознавал необходимость поиска какого-то иного решения в отношениях с властями. Показательно было то, что в начале декабря 24 года на патриарха было совершено очередное, уже не первое, покушение, в результате которого злоумышленники ворвались в его покои в Донском монастыре и убили его келейника Полозова, много лет верно служившего патриарху и закрывшего его в тот момент своим телом. Это покушение недвусмысленно говорило о том, что власти ждут от патриархов новых компромиссов и в своем давлении на него готовы пойти даже на его устранение, даже на его физическое устранение из церковной жизни. А здоровье патриарха было надломлено. И хотя 24-й год стал годом окончательного крушение обновленческого движения в православной церкви, православная вера, каноничная церковная иерархия, благодатные таинства были сохранены, борьба с большевистским режимом переносилась теперь в иную сферу, в сферу церковно-государственных отношений. И в этой борьбе уже тяжело больному патриарху помогал митрополит Петр Полянский, ставший в конце 24-го года его ближайшим сподвижником и впоследствии принявшим бремя первосвятительского служения в русской церкви. Однако о драматичных обстоятельствах кончины святого патриарха Тихона и о дальнейших испытаниях русской церковной жизни мы с вами поговорим в следующей передаче. До свидания.